Этную работу, которую проводил музей, налаживал выставы мастаков, налаживал национальные выставы. Навод часопис «Новый шлях» описывал, какие выставы отбывались в музее. И в музее Ставровского висели были портреты, которые малявали слонимские мастаки, иншие мастаки, все дети Белорусской Народной Республики. В музее Слонимска под час войны висел бело-червоно-белый стяг, погоня, налаживались разные конкурсы, фольклорные выставы и так далее. Это немцы не забороняли. В 39-м, 40-х, 41-м, на початку войны и под час оккупации в Слониме жило вельми шмат мастаков. Есть около 20 человек. Уявляете, невеличкий районный городок, але около 20 мастаков. Сярод их были Антон Корницкий, Клаудия Хруцкая, внучка, правнучка ведомых хруцких мастаков, Регина Белецкая, Аркадь Беников, Нина Житкевич, Феликс Засадский, Юзеф Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Организовывал музеи, выставы, и он всех фотографовал, навод Слоним фотографовал.
Вось у таким Слониме жил и творил белорусский мастак Антон Корницкий. Сергей, где он родился, где отримал эдукацию, где помер? Дайте биографичные звездки, покольки ни в одной белорусской энциклопедии нема ни слова про этого мастака.
Ну, я памятаю, что Сергей Новик Пяюн сказал, что прозвище Корницкого в мастацких каталогах не значится. Нема его нигде. Это соправды так. И он народился у беженства в Одессе в 1912 году. А после сюда батьки вернулись на родиму, хотя батьки самые были из Новоградчины родом. Теперь это Карельский район. Такой серьезной эдукации у него не было. Але батьки его отдали в польскую гимназию имя Адама Мицкевича. Вельми шмат талановитых хлопцев было, до речи. И после они вырешили поехать в Варшаву, как учиться в какой-нибудь мастацкой школе. Корницкий так и зробил, поехал в Варшаву. До речи, там был вельми слынный такий белорусский мастак, стриечный брат Язепа Стабровского, Казимир Стабровский. Казимир Стабровский был свояком Корницким, и он их принял, этих хлопцев. Але раптом Казимир Стабровский помирая от инфаркту, и вельми тяжко с материального боку Корницкому было там жить у Варшаве, и с початком Другой Сусветной войны, и он вырашил вернуться назад у Слоним. И он по дороге вельми тяжко захворел на сухоты, але хочу сказать, что он же приехал в 39-м годе в советский Слоним. До его несколько разов приходили НКВДисты, его хотели арештовать. Когда началась Другая Сусветная война, и немцы заняли Слоним, и он же вельми тяжко хворел. Але брал свой мольберт и выходил на рынок Слонимский и малявал. Все-таки сухоты дали об себе знать, и Корницкий в 44-м годе, в студене месяце, помер у Слониме. Я шмат годов шукал его могилу, но не могу знайти. Але когда он помер, увесь Слоним вышел на поховины.
Гость передачи Михася Скоблы, «Вольная студия», Слонимский краязнавец Сергей Чигрин.
Кожны мастак марыць жыць са свайго мастацтва. Антону Корницкому у акупаваным Слоніме гэта неяк удавалася. Як ставіліся да яго нямецкія ўлады?
Нямецкія ўлады да яго ставіліся добра, будзем так казаць. Таму што ён ніякай палітыкай, ён не займаўся ваеннай, і партызаншчынай ён не займаўся. Ён быў толькі творца, ён маляваў. Ён выходзіў на слонімскі рынак, сядаў на табурэтачку маленьку такую і маляваў. Але немцы куплялі ў яго карціны. Як купляли. И они не давали ему марки, а просто я ему давали, помогали ему харчеванием. По моей такой информации, что немцы здесь вывезли 180 картин у Германии. Это были портреты немецких офицеров, портреты солдат, этюды, улицы Слонима, люди Слонимца и так далее. Вельми часто до себе у кабинет кликал его гебицкомиссар Слонима Эрн. И заставлял просто его малявать. И он малявал его портреты и показывал, что он намалявал. И Эрин ему сказал, ты не повинен написать на картине свое прозвище Корницкий. И этой картины посыльных, там, про специальную службу, он отправлял в Немеччину.
Вот вы сгадали, что немцы вывезли в Немеччину 180 картинов Корницкого. Откуда эта личба? И эти не спробовали вы знайти следы, те место знаходжения этих картинов сегодня?
Я переписывался с Сергеем Хмаром, вельми шмат годов, и в одним из листов он про это сгадал. Был в Слоніме жив таки на наставник Владимир Шундрик. И одно еще он мне сказал. А ты ведаешь, Сергей, что немцы вывезли 180 картин Антона Корницкого? Правда, я звернулся у Дрезденскую галерею. Написал лист на немецкой мове. И вельми хутко пришел отказ, что картин Корницкого у Дрезденской галереи нема. Махчима яны у приватных сборах. Але Эрин, коли Корницкий до его заходил в кабинет и малявал, завсёды ему казал. Гер Корницкий, твои картины треба, каб были не в Беларуси, а треба, каб были в Дрезденской галереи. На великий жаль, картины до Дрезденской Дрезденской галереи так и не дошли.
Антон Карніцкий, каб выжить, вымушены был малявать портреты немецких офицеров. Робил это профессийно, чем и заслужил себе имя сярод немцев. Але ці была некая оценка твораў Карніцкага, скажем так, с другого лягеру? Бо война часом ставит мастака перед вельми складаным выбором.
Калі уже Карніцкага не стало, и советские войски заняли Слонім, это было 10 липеня 1944 года. Слонім был уже вельми разбураны, але застався будинок музея. И раптом у день вызволения Слонімом у музей забег профессор Московской академии мастацтваў Рагушин Борис. И он убачил картины Карніцкага. Каже, кто это? И где гэты мастак? Кажуть, нема мастака. Мастак уже помер. Ой-ой-ой, да гэта ж другі Рэпін. Асабліва он спынился каля картины «Портрет старога». Я обовязково после войны завітаю Слонім и хочу больше доведаться и про Карніцкага, и про ваш город. И он хутенько поехал далей на Захад. Правда, после войны ніякого водгуку от профессора Рагушина так и не было.
У оккупованном Слоніме працавал лекаром Янка Генюш, муж поэтки Ларисы Генюш. По успоминах тагачасных слонімцев, он, як мог, допомагал суайчинникам, ратовал людей от вывозу у Нямеччину. А чим Антон Карніцкий засвечил свои отношены до тагачасных подеев? Все-таки у творчести мастака его политичный светопогляд так или иначе проявляется.
Антон Карніцкий был не только белорусским мастаком. Это был щирый белорус. Размовлял он с усими только на белорусской мове. Все-таки тогда был и Галяш Левчик в Слоніме, и Стабровский, и Карніцкий, и Юзов Шиманчик. Было коло белорусов. Мне Владимир Шундрик некогда рассказал, что он, когда была у его молодь в хате, бачили альбом такой, политичный нават гумор, але он этот альбом никому не показывал. И под одним малюнком и он прочитал такой подпись. Белорусы доброохотно едут в Германию. Вагон, а в вагоне сидят хлопцы и девчаты, але гэты вагон зачинены дверима и засовка такая, просто немагчыма вылезти. Вот они, як доброохотно едут в Германию. Калі б немцы убачили этот альбом, они ж расстреляли бы Антона. Але ж он никому его не показывал. Але ж малявал и он такие речи. И они были, бачили, молодь бачила белорусская слонімская.
Сергей, я ведаю, что картины Антона Карніцкага были у Зельвинской хате Ларисы Генюш. Где сегодня находятся его творы? У каких музеях, у каких коллекциях?
У Слонімским районным краязнавчым музее зараз находится 6 картин. Одна картина у сховищі музея, а 5 у экспозиции. Мне Сергей Новик-Пяюн казал: Сережа, шукай картины Карніцкага, шукай, и их треба вертать и в Национальный музей белорусский, и у Слонімский краязнавчий музей. Памятаю, приезжала невестка Ларисы Генюш у хату продавать у Зельве, быть комбинату, и я там был с наставником Петром Мартиновским, и не звернул увагу, что в хате висела одна из картин Антона Карніцкага «Белорусская вёска». Коли я потелефоновал хлопцам Владимиру Ягодику, письменнику, а он мастакам, и они приехали в Зельву, и Володя Ягодик убачил эту картину и забрал ее. Эту картину в Слоніме купил Янка Генюш у Антона Карніцкага. Видать, у Янки Генюша было несколько картин. И я встретился с Володей Ягодиком, он мне каже: Сергей, так у меня одна картина Антона Карніцкага дома есть. Як дома? Приезжай. Я приезжаю до его в Минск, и он мне достает пригожую картину «Белорусская вёска». Тая вёска 30-х годов, где и журавель, и хату, все доглежено. Я як показал своей мати эту картину, я ее перефотографовал вельми добрый в компьютере, показал, так она аж заплакала. Хочу сказать, коли мою книгу прочитал Арсений Лис, он мне одразу прислал письмо и сказал: Сергей, вельми, ну, добрая книжка, я вельми задоволенный, что ты ж сколько смог, знашел про Карніцкага. Але мне сдается, у Воложине были люди, якія мели картины Карніцкага. Коли ласка, пошукай ты в Воложине, те на Воложинщине картины Карніцкага. Махчима там свояки, бо я и брата шукал на Украине, всюди никто до меня не двукнулся, а те Карніцкія, якія двукнулися, яны про Антона Карніцкага не ведают. И зараз я своей однокурсницы, якая працую в Воложинской газете, дослал свою книжку, и она зробить материал, и будем картины Карніцкага шукать уже в Воложинском районе. Мне сгадывается слово Цицерона, что история – это наставница нашего життя. Вучнем у этой наставницы, выдатным вучнем, был Антон Карніцкий. И все-таки он унес значный вклад в историю нашего мастацтва. И хотя он в мастацких каталогах, как сказал Сергей Новик-Пеюн, не значится, все-таки треба, каб гэтае прозвище не сгубилось в нашей истории.
Сергій Чигринца Слоніма був гостем Міхася Скобли у вольній студії. І з автором передачі ми ще не розвітуємося. У неділю Міхась Скобла знаходиться у Марселі, де бере уділ у Конгресі Асоціації Європейських письменницьких союзів. Міхась Скобла представляє там Союз білоруських письменників як повноправний делегат. І сьогодні на гэтым марсельським конгресі Союз білоруських письменників, гэта, нагадаю, не уладная организация, не официйная, а незалежная, был приняты у гэтую организацию. Подробязности по телефоне с Марселю нам поведомил Михай Скобла.
Асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў разам з новапрынятымі чальцамі ўжо налічвае 48 арганізацый. Разам з Беларусью сёння прымалі літаратурную акадэмію Мальты і Саюз пісьменнікаў Славеніі. Гэтая асацыяцыя мае свой офіс у Брусэлі і падтрымліваецца Еўрапейскай камісіяй па культуры і адукацыі. Займаецца яна абаронай аўтарскіх правоў, што асабліва актуальна ў часы інтэрнэту, а таксама апякуецца пісьменнікамі, якіх пераследуе ўлада. Вось, напрыклад, асацыяцыя абараняла ад пераследу Архана Памука, турэцкага пісьменніка, які потым стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі.
Міхась, я хацела спытаць пра дэталі запрашэння. Як вядома, у Беларусі два саюзы пісьменнікаў, афіцыйны і неафіцыйны. Чаму менавіта ваша арганізацыя атрымала гэтае запрашэнне?
Мы ўжо некалькі гадоў супрацоўнічаем з Саюзам пісьменнікаў Швецыі, менавіта наш саюз пісьменнікаў. І вось яны нам прапанавалі, яны склалі нам пратэкцыю. Старшыня шведскага саюза пісьменнікаў, спадар Джон Эрік Форслунд, ён з'яўляецца прэзідэнтам усёй асацыяцыі. Вось дзякуючы шведскім калегам мы сталі сябрамі такой прэстыжнай пісьменніцкай еўрапейскай сябрыны.
Михась, ну а як бы вы по пісьменніцку акрэслілі Марсель? Што вам кінулася ў вочы?
Увогуле Марсель уражвае найперш тым, што гэта поліэтнічны горад. Здаецца, што тут жывуць прадстаўнікі ўсіх расаў. Я вось сёння раніцай па халадку прайшоўся па Марселі, напяваў сам сабе беларускую марсельезу, ад веку мы спалі, ды нас пабудзілі. Выкананне было недасканалае, але я думаю, што гэта ўпершыню беларуская песня, беларуская марсельеза прагучала ў гэтым дзіўным паўднёвым сонечным марскім горадзе.
Міхась, як вы думаеце, вось гэты крок прыняцё вас у аўтарытэтную еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на ўвесь еўрапейскі свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца вялікі зборнік у гэтай асацыяцыі пад назвай «Еўропа, цэнзура і свабода творчасці». Дык я ў сваім выступе сказаў, што адна Беларусь можа забяспечыць рэдкалегію зборніка матэрыяламі. Ну, а яшчэ я ў сваім выступе паведаміў, што ў Беларусі ідзе вайна з літаратурай, вайна ўлады з літаратурай, а таму улучшэнне Саюза беларускіх пісьменнікаў у Еўрапейскую асацыяцыю, яно умацуе нашыя падупалыя ў зацяжным змаганні сілы. І трэба сказаць, што многія пісьменнікі і з Мальты, і з Нідэрляндаў, і з Бельгіі выказвалі зацікаўленне нашай сітуацыяй у Беларусі. Ну, і, мабыць, разы чатыры ў мяне пыталіся, а ці праўда, што ў Беларусі за карыстанне беларускай мовай можна трапіць у турму? Вось чамусьці такое ўяўленне пра нас у некаторых замежных краінах.
Падрабязнасці з французскага Марселю нам паведаміў Міхась Скобла.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.